Глава 8. Независимость от физического. Физическое, которое представляет собой третье после разума и витального орудия духа в нас, играет важную роль в йоге Шри Аурабинда, ибо без него невозможна божественная жизнь на Земле. Сейчас мы обсудим лишь предварительные части опыта, а именно те, к которым Шри Аурабинда пришел в начале своей йоги. На самом деле, для йоги тела необходимо гораздо более развитое сознание, чем то, о котором мы говорили до сих пор, потому что по мере нашего приближения к материи становятся необходимыми все высшие силы сознания. Чем ниже мы спускаемся, тем сильнее сопротивление. Материя – это место величайших духовных трудностей, но это также и место победы. То есть йога тела лежит вне сферы действия нашей витальной или ментальной силы. Для тела необходима супраментальная йога, о которой речь пойдет немного позже. Независимость от чувств. Материя – это исходная точка нашей эволюции. Заключенное в материи сознание высвобождается, и чем больше оно выделяется из материи, тем в большей степени оно возвращает себе свой суверенитет, утверждает свою независимость. Это первый шаг, но не последний, как мы увидим. Однако мы находимся почти в абсолютной зависимости у потребностей тела, чтобы выжить, и у его органов, чтобы воспринимать мир. Мы очень гордимся и по праву нашими машинами, но когда наша собственная машина страдает от легкой головной боли, то все вокруг рушится. А когда все наши телеграфы, телефоны, телевизоры и так далее отказывают нам, то мы не в состоянии знать, что происходит за соседней дверью, а наше видение не простирается дальше конца улицы. Мы – гиперцивилизованные существа, и в отношении нашего физического состояния мы ничем не лучше пещерного человека. По-видимому, наши машины – это не символ господства, а скорее символ ужасающего бессилия. Виноваты в этом как материалисты, не верящие в силу внутреннего духа, так и последователи духовных учений, которые не верят в реальность материи. Однако это бессилие не является непоправимым, поскольку в его основе лежит главным образом наше убеждение в том, что мы бессильны. Мы чем-то напоминаем человека, который, унаследовав от предков пару костылей, потерял веру в собственные ноги. Главное – это иметь веру в наше собственное сознание, ибо у него есть не только ноги, но и сотни глаз, рук и даже крылья. В самом процессе нашей эволюции сознание, погруженное в материю, привыкло зависеть от некоторых внешних органов и антенн-щупалец, которые воспринимают мир, а поскольку мы получили их прежде, чем осознали, что у них есть хозяин, то мы, как дети, заключили, что антенны создают хозяина, что без антенн не может быть хозяина, не может быть восприятия мира. Но это иллюзия. Наша зависимость от чувств – это всего лишь привычка, которая, хотя и вырабатывалась тысячелетиями, но тем не менее не является большей неизбежностью, чем каменные орудия первобытного человека. Разум может, и это было бы для него естественно, если бы его можно было убедить освободиться от господства над ним материи, на которое он изначально дал свое согласие, получать непосредственное знание, доставляемое объектами чувств, без помощи органов чувств. Можно видеть и чувствовать через континенты так, как будто расстояние не существует, потому что расстояние – это препятствие только для тела и его органов, но не для сознания, которое может добраться, куда оно пожелает, в течение секунды, при условии, что оно научилось расширять себя. Поистине, есть иное, более светлое пространство, где в единой вспышке все сосуществует одновременно. Может быть, читатель ждет здесь некого рецепта ясновидения и вездесущности. Но ведь во всяком рецепте присутствует некая механистичность, поэтому-то мы и любим их. Действительно, хатха-йога может быть очень эффективной, так же, как и многие другие виды йогических упражнений, такие, например, как концентрация на горящей свече, соблюдение различных безупречных диет, методические дыхательные упражнения, включая упражнения на задержку дыхания, пранаяма. Все полезно, из всего можно извлечь пользу, но все эти упражнения требуют много времени, а возможности их ограничены. Кроме того, полезность этих упражнений становится сомнительной. Иногда же они попросту становятся опасными, когда их практикуют люди, недостаточно подготовленные или очищенные. Мало одного желания обладать силой. Получая ее, машина не должна развалиться. Мало видеть, мы должны также понимать то, что мы видим. На практике наше путешествие будет проходить гораздо легче, если мы поймем, что ничто иное, как сознание, использует все эти методы и упражнения и действует посредством их. Поэтому, если мы обратимся прямо к сознанию, то сразу ухватимся за главное, плюс еще то преимущество, что сознание это не обманет. Даже если бы весь подручный материал сознания состоял бы из одного куска необработанного дерева, то оно превратило бы его в волшебную палочку. И в этом не было бы никакой заслуги ни того же куска дерева, ни использованного при этом метода. Для сознания не существует темниц. Вся история эволюции сознания в материи является тому подтверждением. Для интегрального ищущего работа над телом естественным образом следует за работой над разумом и витальным. Для удобства мы описываем различные уровни существа последовательно, один за другим, но они прогрессируют все вместе, и любая победа, любое открытие на каком-либо из уровней сказывается на состоянии всех остальных уровней. Работая над установлением ментального безмолвия, можно заметить, что успокоить надлежит не один, а два ментальных уровня. Думающий разум, обеспечивающий обычный процесс наших рассуждений, и витальный разум, оправдывающий наши вожделения, ощущения и побуждения. Но кроме них существует и физический разум, который причиняет гораздо больше хлопот, и укрощение которого является главным условием господства над физическим, точно так же, как покорение думающего и витального разума – это главное условие господства над ментальным и витальным. Возникает впечатление, что разум – это козел отпущения в интегральной йоге. Мы преследуем его повсюду. Правда, мы должны отдать ему должное за то, что он был нашим главным помощником в процессе нашей эволюции, и до сих пор для многих он остается пока еще незаменимым орудием. Но все помощники, каким бы высоким или даже божественным статусом они ни обладали, в конечном итоге становятся преградой на нашем пути, ибо их цель – помочь нам сделать всего один шаг, а нам предстоит много прошагать и овладеть множеством истин. Если мы сможем распространить этот принцип на всю систему наших ценностей, не делая исключения даже для идеала, воодушевляющего нас и в настоящий момент, то мы быстро пойдем по дороге эволюции. Физический разум – самый тупой из всех возможных. Это рудимент, сохранившийся со времен первого появления разума в материи. Это микроскопический разум, упрямый, полный страха, ограниченный и консервативный. В этом заключалось его предназначение в эволюции. разум, который заставляет нас 10 раз проверить, закрыли ли мы дверь, когда мы прекрасно знаем, что сделали это. Который приходит в панику при малейшей царапине и предвещает самые ужасные болезни, когда в организме хотя бы чуть-чуть что-то не так. Его скепсис по поводу чего-нибудь нового непоколебим, а когда ему приходится менять что-то в своей рутине, то он нагромождает кучу всяких осложнений. Без конца повторяет он внутри нас одно и то же, как вечно ворчащая старая дева. Все мы рано или поздно знакомимся с ним и проклинаем его за те трудности, которые он несет. Тем не менее, он по-прежнему существует в нас, создавая как бы приглушенный фон, непрестанно бормоча свое. Лишь шум нашей повседневной суеты не позволяет нам слышать его. Когда мы успокоили думающий и витальный разум, мы можем обнаружить его присутствие и осознать, насколько он прилипчив. Мы даже не можем разумно общаться с ним, настолько он туп. И все-таки мы должны будем сделать это, потому что так же, как думающий разум препятствует расширению нашего ментального сознания, так же, как разум витальный препятствует универсализации нашего витального сознания, так и физический разум воздвигает массивную стену на пути расширения нашего физического сознания, которое является основой всякой власти над физическим. Кроме того, физический разум искажает все, что к нам приходит при общении с людьми и вообще с внешним миром, и притягивает всевозможные беды. Мы часто забываем о том, что как только мы думаем о чем-то или о ком-то, то тем самым вступаем в ту же минуту в контакт, чаще всего несознательно, как со всеми вибрациями, из которых состоит этот предмет или человек, так и со всеми последствиями, которые приносят эти вибрации. И поскольку физический разум вечно чего-то боится, он постоянно рисует перед нами самые ужасные возможности, тем самым приводя нас в соприкосновение с ними. Он всегда ожидает самого худшего. Эта одержимость не имеет большого значения в обычной жизни, когда деятельность физического разума теряется в общем шуме, и мы защищены как бы самим недостатком нашей восприимчивости. Но когда мы систематически работаем над созданием прозрачности внутри себя и над усилением нашей восприимчивости, искажения физического разума могут стать очень серьезным барьером на нашем пути. Ментальная, витальная и физическая прозрачность – это ключ к независимости двойного рода. Во-первых, к независимости от ощущений. Так как сознание силы уже не рассеяно по всем уровням нашего существа, а собрано в луч, которым можно управлять по желанию, то мы можем отсоединить его от любой точки – холода, голода, боли и так далее. Во-вторых, к независимости от органов чувств. Поскольку сознание силы теперь свободно, не погружена в нашу ментальную, витальную и физическую деятельность, то она может расширяться за пределы телесной структуры и входить в соприкосновение с предметами, существами и отдаленными событиями посредством некоторого рода внутренней проекции. Обычно для того, чтобы видеть на расстоянии, в пространстве или во времени, чтобы освободиться от ощущений, приходящих извне, нам нужно войти в состояние сна или гипноза. Но эти примитивные, неуклюжие методы совершенно не нужны, когда устанавливается ментальное безмолвие, и в нас вырабатывается способность управлять нашим сознанием. Сознание – это единственный орган. Это оно чувствует, видит и слышит. Сон и гипноз – это не что иное, как самые элементарные средства освобождения от оболочки поверхностного разума. И это вполне понятно. Пока в нас царит шум наших желаний и страхов, мы можем увидеть или услышать лишь бесконечные преломления и отображение этих желаний и страхов. Точно так же, как становятся всеобщими, универсальными, успокоенные разум и витальное, так и проясненное физическое самопроизвольно, естественно становится универсальным. Наши тюремщики – это мы сами, и за воротами нашей тюрьмы нас ждет весь мир во всей своей необъятности. Нам нужно лишь согласиться разрушить оковы наших куцых построений. К способности сознания расширяться необходимо добавить способность концентрироваться, с тем, чтобы расширенное сознание могло безмолвно и спокойно сосредоточиться на желанном объекте и стать этим объектом. Но концентрация и расширение – это естественные следствия внутреннего безмолвия. В этой внутренней тишине сознание видит. Независимость от болезни. Когда мы освобождаемся от напряжения и жужжания думающего разума, от тирании, беспокойства и бесконечных требований витального разума, от тупости и страхов разума физического, мы начинаем понимать, что такое тело, не изнуряемое всеми этими пороками. Мы начинаем ценить его и открываем, что это изумительное орудие, податливое, выносливое, полное неиссякаемой доброй воли. Из всех орудий оно является наименее понятым, и с ним хуже всего обращаются. Обретая вновь изначальную чистоту всего существа, можно увидеть, что тело никогда не болеет, а только изнашивается. Но даже изнашивание тела, по-видимому, не является неизбежным, как это станет ясным в супраментальной йоге. Это не тело болеет, это ослабевает сознание. По мере нашего продвижения в йоге мы замечаем, что каждый раз, когда мы заболеваем или становимся жертвами внешнего несчастного случая, это всегда результат недостаточности сознания, неправильной позиции или душевного хаоса. Эти наблюдения становятся все более захватывающими. Как только мы вступаем на путь йоги, что-то в нас становится бдительным, постоянно указывая нам на ошибки и, более того, ясно показывая нам действительную причину всего, что случается с нами, как если бы кто-то принял наши поиски всерьез. Словом, все предстает перед нами, как в ярком дневном свете, и все чаще и чаще мы замечаем, и порой с изумлением, строгую зависимость между нашим внутренним состоянием и внешними обстоятельствами, болезнями, например, или несчастными случаями. Как будто жизнь разворачивается не извне внутрь нас, а изнутри наружу. Как будто внутреннее определяет внешнее вплоть до самых незначительных обстоятельств. На самом деле нет уже ничего незначительного. Вся повседневная жизнь представляется нам неким сплетением символов, которые ждут, чтобы их распознали. Все взаимосвязано. Весь мир – это чудо. Полагать, что жить духовной жизнью – значит иметь видение и воспринимать разные сверхъестественные феномены – это ребячество. Божественное ближе к нам, чем мы думаем. Это чудо гораздо менее помпезно, но зато оно более глубокое и всеобъемлющее, чем все эти примитивные фантазии. Когда мы распознаем один из тех неприметных символов, что проходит перед нашими глазами, или различаем ту едва ощутимую связь, которая держится все в этом мире, мы ближе к великому чуду, чем если бы на нас не зашла манна небесная. Ибо чудо, наверное, состоит в том, что божественное тоже естественно. Но мы не умеем смотреть. Итак, ищущий становится теперь свидетелем того, как поток жизни меняет свое направление, течет изнутри наружу. Очевидно, уже после того, как хозяин психического вышел из своего заточения. Он научается распознавать символы повседневной жизни и видит, что его внутренняя позиция обладает силой, способной формировать внешние обстоятельства к лучшему или к худшему. Когда ищущий находится в состоянии гармонии и действия его соответствуют самой внутренней истине его существа, то ничто, кажется, не может противостоять ему. Растворяется даже все невозможное, как будто на смену природному закону пришел другой закон. На самом же деле, это истинная природа, появляющаяся на свет из-под ментальных и витальных засорений. И он начинает наслаждаться царской свободой, когда же внутри него хаос ментального или витального характера, оказывается, что этот хаос неотразимым образом притягивает негативные внешние обстоятельства, несчастный случай или болезнь. Причина проста. Когда внутри нас что-то не так, тот тип вибраций, который мы посылаем вовне, автоматически выявляет все остальные вибрации того же типа и приходит с ними в непосредственное соприкосновение. Причем это происходит на всех уровнях нашего существа. Повсюду возникает хаос, который нарушает все внешние обстоятельства, да и вообще разрушает все. Кроме того, что это негативное внутреннее состояние вызывает хаос, оно ослабляет околосознательную защитную оболочку, о которой мы говорили выше. То есть мы уже не защищены некой напряженностью вибрации, а сплошь открыты, уязвимы. И ничто не может проделать в нашей защитной оболочке бреши скорее, чем вибрация беспорядка, хаоса. Более того, она может даже полностью разложить эту оболочку. И тогда все, что угодно, может проникнуть в нас. Следует также помнить, что негативное внутреннее состояние заразительно. Общение с определенными людьми всегда имеет тенденцию притягивать и несчастные случаи, и смятение. После того, как мы 10-100 раз имеем один и тот же опыт, а им может быть все что угодно, от обыкновенной простуды до серьезного несчастного случая, мы понимаем в конце концов, что ни наша личность, ни так называемый случай не имеют к этому никакого отношения, и что нам не помогут никакие лекарства, но что средство заключается в том, чтобы восстановить истинную позицию, внутреннюю гармонию, иными словами, в сознании. Если ищущий сознателен, он может жить в центре эпидемии, пить всю грязь Ганга, если ему угодно, ничто не коснется его, ибо что может коснуться пробужденного хозяина? Мы открыли и сумели выделить бактерии и вирусы, но не поняли, что они лишь внешние посредники. Болезнь – это не вирус, а сила, которая стоит за ним и использует его. Когда мы очищены, прозрачны, никакие вирусы в мире не смогут ничего с нами сделать, потому что наша внутренняя сила могущественнее их силы. Или, иными словами, потому что интенсивность вибрации нашего существа настолько высока, что никакая более низкая вибрация не может проникнуть в нас. Подобное может проникать лишь в подобное. Возможно, и рак станет излечимым и исчезнет с лица земли так же, как исчезли болезни Средневековья. Но этим мы не искореним силы болезни, которая начнет попросту использовать что-нибудь другое, другого посредника, другой вирус, когда будет уничтожено их нынешнее орудие. Наша медицина касается лишь поверхности вещей, а не их источника. Единственная болезнь – это недостаточность сознания. На более поздних стадиях когда в нас прочно установится внутреннее безмолвие, и мы будем в состоянии воспринимать ментальные витальные вибрации еще на периферии нашего околосознательного, мы сможем точно так же чувствовать вибрации болезни и отводить их прежде, чем они смогут войти в нас. «Если вы научитесь осознавать свое окружающее «я», – писал Шри Аурабиндо ученику, – то вы сможете уловить мысль, страсть, внушение или силу болезни и предотвратить их вторжение в вас. Есть два рода болезней, которые стоит упомянуть особо. Они не имеют прямого отношения к нашим ошибкам. Это болезни, вызываемые сопротивлением подсознательного. Мы обсудим их позже, когда будем рассматривать очищение подсознательного. И болезни, которые можно назвать йогическими, и которые являются результатом различия в развитии высших уровней нашего сознания и нашего физического сознания. Наше ментальное или витальное сознание может, например, существенно расшириться и обрести новую интенсивность, тогда как сознание физическое остается пока все там же, среди старых вибраций, и не может вынести этой возрастающей интенсивности. Это ведет к нарушению, которое может вызвать болезни не из-за вторжения какого-то внешнего посредника, вируса или микроба, а в силу разрыва нормального соотношения внутренних частей нашего существа. Болезнями такого рода могут быть аллергии, коллоидные нарушения крови, а также ментальные нарушения и нарушения нервной системы. Таким образом, речь идет о проблеме восприимчивости материи высших сфер сознания, одной из основных проблем супраментальной йоги. В этом также заключается одна из причин, почему Шри Аурабиндо и мать так настаивали на развитии нашей физической основы тела. Может быть, тело не столь важно для того, чтобы погрузиться в экстаз или вознестись прямо к абсолюту, однако без него мы будем не в состоянии привнести напряженность и полноту духа вниз, в наше низшее царство, в ментальную, витальную и материальную сферы, чтобы осуществить там божественную жизнь. Независимость от тела. Открыв неиссякаемый источник великой силы жизни, сознание может стать независимым от органов чувств, от болезней и в значительной степени от пищи и сна. Оно может стать независимым даже от тела. Когда поток сознания силы в нас обретает достаточную индивидуальность, мы обнаруживаем, что его можно отстранить не только от чувств и объектов чувств, но и от тела. Мы замечаем, поначалу лишь в наших медитациях, которые являются первым тренировочным полем, прежде чем придет естественное мастерство, что сознание силы становится необычайно однородным и компактным. После того, как оно освободилось от разума и от витального, оно постепенно отделяется и от гудения тела, которое становится очень спокойным, неподвижным, подобным прозрачной и невесомой массе, не занимающей никакого пространства, чем-то почти несуществующим. Дыхание становится незаметным, а биение сердца все более и более слабыми. Затем внезапное, резкое освобождение, и мы обнаруживаем себя где-то в другом месте, вне тела. На эзотерическом языке это называется экстериоризацией. Есть много видов этих других мест, столько, сколько существует планов сознания. Мы можем выходить на различные уровни в зависимости от того, где мы фокусируем наше сознание. Мы уже говорили о всеобщем разуме и всеобщем витальном, но при этом ближайшим к нам, граничащим с нашим миром, и очень на него похожим, отличаясь лишь более высокой напряженностью, является то, что Шри Аурабиндо называет тонким физическим. Знание это старо как мир и не является характерной чертой йоги Шри Аурабиндо, но оно есть часть нашего интегрального развития, подготавливающая нас к тому дню, когда мы покинем наше тело на более продолжительный период и уйдем в то состояние, которое люди в неведении своем называют смертью. Для того, чтобы прояснить эту тему, давайте обратимся к рассказу одного ученика, юноши, который следующим образом описал свои переживания в тонком физическом, когда он впервые покинул свое тело. «Я лежал в концентрации, вытянувшись на кушетке, и вдруг обнаружил себя в доме моего друга. Он музицировал со своими приятелями. Я видел все очень четко, даже более отчетливо, чем в физическом мире, и мог очень быстро и беспрепятственно перемещаться с места на место. Я побыл там немного, наблюдая за происходящим, и даже пытался привлечь их внимание, но они не замечали этого. Потом вдруг что-то подтолкнуло меня, какой-то инстинкт, мне пора возвращаться. Затем возникло ощущение боли в горле. Помню, для того, чтобы выйти из комнаты, в которой не было никаких выходов, кроме маленького отверстия у потолка, мой облик начал как бы испаряться. У меня все-таки был облик, но не материальный, а более лучащийся, более прозрачный. И я вышел из комнаты, как дым, через открытое окно. Потом я снова обнаружил себя в своей комнате у своего тела. Шея моя была неестественно изогнута. Голова лежала на подушке в неудобной позе, а сам я тяжело дышал. Я попытался вернуться в тело, но не смог. Я пытался войти через ноги, но каждый раз, дойдя до колен, соскальзывал обратно. Это повторилось 2 или 3 раза. Сознание поднималось, а затем снова выскакивало назад, как пружина. Я подумал, если бы мне только удалось опрокинуть эту табуретку, у меня под ногами стояла маленькая табуретка, то шум разбудил бы меня. Но ничего не произошло, а дышал я все тяжелее и тяжелее. Я ужасно испугался. Вдруг я вспомнил о матери и позвал: «Мать! Мать!» И оказался снова в своем теле. Я проснулся и почувствовал, что шея моя затекла. Так, после многих циклов пленения и пробуждения, после бесчисленных потрясений, которые вынуждают сознание вспомнить себя и раскрыться, а затем вновь закрыться, чтобы расти под оболочкой, оно, в конце концов, обретает вполне законченную индивидуальную структуру, разбивает свою внешнюю скорлупу и утверждает свою независимость. Эта независимость, пишет Шри Аурабиндо, станет настолько естественным отношением всего существа к физической структуре, что мы будем ощущать ее как нечто внешнее и отделимое, как платье, которое мы носим, или инструмент, оказавшийся в наших руках. Может быть, мы даже начнем ощущать, что тело в некотором смысле не существует. Есть лишь некоторое частичное выражение нашей витальной силы и нашей ментальности. Эти переживания являются признаком того, что разум подходит к правильной позиции по отношению к телу, что ложная точка зрения ментальности, плененной и управляемой ощущениями тела, заменяется истинной точкой зрения, подлинным видением вещей. Истинная точка зрения – это видение вещей такими, как их видит хозяин, психическое, дух в нас. Каждый раз, когда перед нами встает непреодолимое препятствие, когда мы ощущаем какое-нибудь ограничение или барьер, мы можем быть уверены, что с ними связана победа завтрашнего дня, потому что если бы мы не чувствовали препятствия, мы не смогли бы его преодолеть. Мы созданы для того, чтобы все преодолеть и реализовать все наши мечты, ибо это мечты духа внутри нас. В мире, где нас все сильнее и сильнее, как железной сетью, опутывают всяческие узы, главной нашей мечтой, наверное, будет желание вырваться на волю, стать свободными от нашего тела и независимыми ни от каких границ. И тогда, после обретения независимости, нам не нужны будут паспорта, мы не будем принадлежать ни одному государству, и у нас не будет виз. Мы сможем быть гражданами мира. Мы сможем наслаждаться, наконец, обретенной чудесной беспредельностью и свободой. «О, беспредельность!» — говорит Риг Веда.